Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявлений канцлера Германии Шольца, который пообещал России очень масштабные жесткие санкции в случае эскалации. Вообще мы наблюдаем такой фактически, большой поток, в общем-то, и активный поток иностранных лидеров, которые приезжают в Москву на переговоры с президентом. Вот, тоже об этом стоит поговорить. Потом про платные дороги. «Коммерсант» выяснил, как выросла популярность скоростных трасс. Оказывается, что выросла она довольно серьезно. Говорят, причина тому все-таки внутренний туризм, потому что за границу выехать сейчас сложно, а внутри страны теперь люди путешествовать готовы. Ну и плюс ЦКАД запустили. Так, в Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища. Здесь, конечно, важно понять, требуется ли детализация закона и как сейчас человек может защитить свое жилье и самого себя, чтобы при этом не попасть под уголовный кодекс. И в конце поговорим про поколения, про новые поколения, которые трудоустраиваются. Зумеры, например, назвали самые важные критерии выбора работы. Каждого второго представителя поколения Z, это 14-22 года, при поиске работы волнует наличие ДМС, полиса ДМС. Вот что волнует. А не то, что вы подумали. В смысле, деньги. В «Умных парнях» у нас сегодня господин Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Вопросов накопилось очень много. Это и жалобы производителей на ритейлеров. Это идеи были высказывались, там, изменить, например, гос. В колбасных изделиях. Это нехватка инкубационных яиц. Это повсеместное предупреждение из разных сфер агропромышленного комплекса о подражании продукции. В общем, все это с вами обсудим. Так, и давайте сейчас о движении в городе быстро.
Движение.
А сколько показывает Яна? А не очень понятно, кстати, баллы почему-то он не указывает. Много каких-то маленьких дорожно-транспортных происшествий. Где вы едете? Что вы видите? 7373948, телефон прямого эфира. По МКАДу скажу, основное затруднение начинается после Косинской улицы по внутренней стороне, тянется до Дзержинки, и потом пробка опять от Бесединской эстакады сюда к Бирюлево-Восточному. Еще при подъезде к третьему транспортному кольцу Варшавка тормозит в районе как раз метро Тульская, тоже там дорожно-транспортное происшествие. Будьте, пожалуйста, внимательны. Человек нам второй раз звонит. Здрасте, ну попробуем послушать вас. Алло.
Так,
понятно. А еще есть затруднения наши с энтузиастов, опять же, при подъезде в город. Так, по МКАДу на внутренней стороне дорожно-транспортное происшествие в Лосином острове, там тяжеловато. Трешка, еще скажу, внутренняя сторона в районе Юго-Восточной Хорды, внешняя около Кутузовского проспекта и, соответственно, внешняя сторона, традиционная пробка на Савеловской эстакаде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что усилия стран Запада направлены на то, чтобы в применении санкций против России не было необходимости. По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут введены жесткие ограничения. В ответ на вопрос, коснутся ли они Северного потока-2, он ответил, что нет ничего, что исключено. Мы провели с нашими союзниками в Евросоюзе и США конкретные приготовления. Мы обсуждаем возможные санкции. Это очень масштабные жесткие санкции, если будет необходимо. Хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости, сказал Шольц в интервью, средству массовой информации АРД. Так, еще он говорит, что ФРГ исключает поставки летального оружия Украине. Эта тема давнишняя, многие задавали вопросы, как-то Германия страна член НАТО, союзник Соединенных Штатов Америки, и вот принципиальная позиция Германии по вопросу того, что на Украину летальное оружие они не поставляют. То есть в данном случае кажется, что у Германии действительно сформулирована очень четкая позиция не допустить эскалации ситуации вокруг Украины, то есть свои задачи Шольц видит каким-то образом разговаривать с Москвой, но и плюс параллельно не накачивать Украину оружием. Александр Рар с нами, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каков все-таки действительно настрой Германии в вопросе конфликта вокруг Украины?
Ну, смотрите, есть общественные данные, то есть опросы населения, и две трети немцев против вооружения Украины. То есть против того, чтобы посылать войска или воевать на стороне Украины с Россией. Фактически против войны. Есть другие опросы общественного мнения, которые показывают, что Украина не может рассчитывать на вступление в НАТО, во всяком случае, со стороны Германии. Угу. Другими словами, то вето, которое Меркель в 2008 году, тогда вместе с французским президентом, наложила на вступление Украины в НАТО в 2008 году, оно по-прежнему действует. Это нужно просто знать. Немецкая позиция такая, во всяком случае, в правящих кругах и у правительства, что если возникнет война, и Россия будет виновна в этой войне, если будет нападение на Россию, о чем здесь все пишут, здесь развивается целая истерика в этот счет, тогда Россию отключают от экономического сотрудничества с Европой. Угу. И Германия в первую очередь должна будет этим, к сожалению, заняться. То есть и «Северный поток-2» похоронят, ну и вообще целый ряд других проектов просто закроют. Но это же не произойдет. Мы-то знаем с вами, что не будет нападения России на Украину. Поэтому, я думаю, что правительство Германии тоже понимает. Поэтому немцы, для того, чтобы не слишком ругаться с американцами, англичанами, которые говорят, что эта война фактически уже началась, чтобы здесь все-таки проявлять какую-то солидарность с Америкой, начинают говорить о том, что да, мы будем тоже наказывать Россию и так далее. На самом деле Шольц едет в Москву, чтобы вести важные переговоры, чтобы постараться, и об этом все министры здесь говорят, создать ситуацию, где будет деэскалация, а не эскалация конфликта.
Значит, просто здесь важно понимать, если задачи Шольца такие, какие вы сейчас обрисовали, в чем тогда логика западных партнеров? Вот Макрон еще, да? Понятно, что Эрдоган не западный партнер, но партнер, значит, тоже хочет каким-то образом остаться в истории как примиритель, значит, славянских народов. Вот, и, наверное, про это как раз так можно объяснить его активизацию и даже предложение. Помните, а пусть, значит, Путин и Зеленский приедут, и мы все вместе поговорим. Вот, но это его логика. А в данном случае логика Макрона, логика Шольца, она в чем? Они действительно считают, что война не за горами?
Я бы по-другому бы вам ответил. Есть две концепции Европы. Да. Есть американская концепция о том, что нужно создать трансатлантическую Европу. И американцы в открытую об этом говорят, англичане, Америка в этом поддерживают. Это Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Украину включить в Европу, а Россию выкинуть в Азию. А вот Германия и Франция, и большинство европейцев, западных европейцев, придерживаются другой точки зрения. И об этом тоже в открытую говорят, что нужно постараться, хотя это сегодня нереалистично, очень трудно себе представить, выстроить все-таки общее европейское пространство от Лиссабона до Владивостока. Поэтому и Германия, и Франция будут где-то, как мне кажется, все-таки давить на то, чтобы такая организация, как ОБСЕ, начала опять действовать в этом направлении, потому что она объединяет все эти страны на общем континенте. Они не будут выступать против НАТО, но они понимают тоже, и немцы, и французы, что так тупо расширять НАТО на постсоветское пространство, это ни к чему хорошему не приведет, кроме к опаснейшему конфликту с атомной державой России.
А в данном случае, Александр, вы видите, что чья теория, точнее, чья концепция скорее реализуема?
Вот это сейчас очень интересно будет понаблюдать. Не только интересно, но очень важно увидеть, в какое направление будет идти. Это действительно, может быть, Европа или Запад на перепутье. И, может быть, это и было целью российской политики, ультиматума, скажем, в отношении Запада, поставить вопрос ребром. Хотите вы с нами воевать, расширяя НАТО дальше, или будем договариваться об общем пространстве?
А Германия, насколько Германия испытывает серьезные сложности в политическом плане, что пытается отстаивать, ну, вот эту концепцию, о которой вы сейчас сказали, и плюс «Северный поток-2». По сути, канцлер, значит, предыдущий Ангела Меркель, считал это собственным долгом, продвинуть этот проект, реализовать этот проект, достроить этот проект. Вот трубу достроили. Теперь Шольц. Все-таки он правопреемник. Его что, можно сказать, шантажируют этим «Северным потоком-2»? Ведь, по сути, это же труба, которая нужна Германии действительно сейчас.
То, что шантаж идет, это действительно так. Это же видно. Тут, с одной стороны, американцы, Англия и Польша. И сама Украина всеми силами давит на Германию, чтобы та стала на непримиримые и ультракритические позиции в отношении России. И, в принципе, вводила уже санкции, как вы видели тогда, вот помните, в Англии в случае Скрипалей, и потом уже перед тем, как вообще факты клались на стол. Это политика англосаксов выдавливания и наказания России. Германия и Франция будут все-таки стоять за энергетическое сотрудничество, поэтому, я думаю, до поры Шольц не даст себя настолько шантажировать. Но, с другой стороны, все-таки этот шантаж происходит. Главное, что средства массовой информации Германии и во всей части Европы играют на стороне тех, которые выступают за предельно жесткую и непримиримую позицию в отношении России. То есть санкции, наказ, запрет Севернопотока-2 и так далее. Но канцлер Германии все-таки последний человек в Европе. Он должен все-таки свою точку зрения выстроить и отстоять. А то он что? Он что, тряпка? Нет, конечно. Поэтому я думаю, что у него есть нужные советники и нужная политическая воля все-таки добиться того, что и Германия от большой части Европы будет выступать за возобновление стратегического диалога с Россией,
но здесь...
за деэскалацию, да. А не за конфликт и не за войну.
Александр, но здесь же очень важное уточнение, что Шольц сначала едет в Вашингтон встречаться с Байденом, а потом он едет в Москву, соответственно, вести переговоры с Путиным. И здесь важно понять, мы же предполагаем, что сейчас задача Байдена, ну, скажем так, намекнуть или открыть перед Шольцем какие-то, в общем-то, может быть, новые перспективы и так далее. То есть, скажем так, особенность, вот, и об этом пишут политологи, нынешнего исторического этапа, в котором мы пребываем, многовекторность как будто бы невозможна уже.
Понимаете, на бумаге это так, вы сказали. И если смотреть на то, что здесь происходит в информационном пространстве, в коммуникации, в политическом пространстве, это действительно так. Шольц едет в первую очередь в Вашингтон на поклон. Нужно так сказать. Он должен заверить Байдена, американскую элиту, в том, что Германия не хочет играть в свою игру с Россией. Он об этом только будет говорить. О России самой и в Украине там почти разговора не будет, мне так кажется. Потом Шольц едет в Киев, кстати. И в Киеве, я так понимаю, будет вести тоже разговоры с украинским руководством, еще раз заверять украинцев, что Германия не против них. И только тогда он едет в Москву, где начнется действительно, как мне хочется видеть, и мне кажется, что есть основания так предполагать, все-таки какой-то диалог на какие-то стратегические темы с пониманием, это в Германии это слышно в политическом кругу, о том, что у России действительно есть большая проблема с расширением НАТО на восток.
Понятно. Спасибо большое, Александр Плинета. Александр Рар был с нами, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. С другой стороны, мы понимаем, что если Шольц, да, едет в Киев, чтобы заверить, опять же, в несокрушимости собственной позиции, там, про неделимость Украины, про, значит, целостность государства и про все, но мы же понимаем, что в Киеве довольно серьезно обижены на Шольца вот за то, что он не снял фактически вот это эмбарго на поставку оружия Украине, чего Украина очень хотела, в общем-то. Полезно невежда говорит, есть заявление Германии на часть элиты, которой влияет Британия, есть Китай, страна Латинской Америки, Израиль, Хорватия, Венгрия, Сербия, Чехия, Швеция, Франция, Финляндия и другие страны, которые благосклонно относятся к России. Последние шаги Праги требуют от МИД России гибкости, чтобы исключить Чехию из списка враждебно настроенных стран, говорит полезный невежда. Понимаете, в чем дело? Здесь вопрос просто еще солидарности европейской существует. Если будет решение ввести санкции, вот, хотя мы понимаем сейчас о превентивных санкциях пока что речи нет, вот, как это было, например, у Барака Обамы, вот, то, соответственно, мы не сомневаемся, что принцип европейской солидарности, брюссельской солидарности, он будет, соответственно, соблюдаться. Вот. Другое дело, что, понимаете, в задачи вот стран, которые вы перечислили, не входит только выбирать как раз себе в союзники или только Россию, или только Соединенные Штаты. Нет. Можно заявлять одно, но делать совершенно по-другому. И, в общем-то, ситуация, которая сейчас происходит, она ровно про это. Не случайно, еще раз, Шольц едет сначала в Вашингтон, потом он едет в Киев, потом он едет в Москву. Поэтому и в каждой стране, скорее всего, он действительно будет делать заявление. И сейчас заранее он говорит про масштабные санкции, если Россия вторгнется на Украину. А по факту, с какими как бы новыми вводными он уже доедет до Москвы из Вашингтона через Киев, вот это, конечно, будет очень любопытно.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как посчитал «Коммерсант», в 2021 году общее количество проездов по всем платным участкам и дорогам в России превысило 400 миллионов. Наибольшее число, 213 миллионов, пришлось на магистрали «Автодора», где число пользователей увеличилось на 53%. Это произошло во многом благодаря вводу в эксплуатацию последнего участка ЦКАДа. Основной причиной роста популярности платных трасс эксперты называют развитие автотуризма на фоне проблем с выездом за границу. Владельцы и операторы платных дорог предоставили как раз «Коммерсанту» вот эти данные работы автомагистрали, на основании которых и как раз журналисты сделали заметку. Самым востребованным участком стал подмосковный 21-93 километр, где в августе через пункт взимания платы на 71 километре проезжало в сутки 83 почти что тысячи автомобилей, вдвое больше, чем обычно. Это речь идет о трассе М4 Дон. С нами на связи Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, важно просто понимать, означает ли, что все-таки в стратегическом плане мы делаем акцент на платных дорогах против бесплатных? Ну, просто людям деваться некуда.
Нет, это абсолютно не означает, что теперь акцент в развитии дорожной сети Российской Федерации будет именно на платных дорогах. Просто платный проезд, как альтернативный вариант поездки, он существует, развивается, и, ну, то есть, в принципе, когда строится что-то новое или появляется что-то новое, это, я думаю, в любом случае хорошо для нашей дорожной сети.
Хорошо, но здесь возникает другой момент, когда, скажем так, пользование бесплатной дорогой становится невозможным в силу его высокой загрузки, то есть не получается ли, что автомобилистов, я думаю, что вы сталкивались с таким мнением, фактически вынуждают отправляться на платку?
Ну, вот мне кажется, что как бы насильно никто никого не вынуждает, да, всегда, ну, по закону, там, с исключением районов Крайнего Севера, у нас существует всегда бесплатный альтернативный проезд. Вот, ну, как бы я ни разу не сталкивалась с той ситуацией, что бесплатный проезд, там, больше, чем на 20-30 минут был бы длиннее по времени, да, дольше, чем платный. Тут, в принципе, уже каждый просто пользователь делает выбор, исходя из, в общем-то, текущих условий, исходя из стоимости его времени, понятно, выбор, какой трассы воспользоваться.
А какие сейчас, скажем так, расклады? Вот какого количества платных и бесплатных трасс в России не хватает? Можно это подсчитать?
Вы знаете, нет, вот это, в принципе, не очень правильная постановка вопроса. Можно говорить о том, что, в принципе, необходимо сооружение именно новых дорог, да, вот, новых направлений. Вот. И тут, в общем-то, ну, не идет речь, да, о том, платные они будут или бесплатные. Вот, потому что, в общем-то, почему дороги становятся платными? Просто потому, что, как правило, поучаствовал инвестор частный, да, своими собственными средствами, и чтобы вернуть эти вложения, соответственно, устанавливается плата за проезд. Ну, понятно, что не полностью вернуть, и по разным схемам, но тем не менее. Вот, то, что необходимо, да, поддерживать, и, естественно, поддерживаются бесплатные дороги, в том числе, в нормативном состоянии, в том числе вот существует большой проект по выделению сети опорных автомобильных дорог Российской Федерации, да, когда помимо федеральной сети выделяются еще и наиболее важные региональные автомобильные дороги, которые будут содержаться в нормативном высоком состоянии, вот, для того, чтобы, опять же, обеспечить для пользователя вот это удобство. Вот. То есть тут не идет речь конкретно там о платных дорогах. Главное, чтобы они, в принципе, были.
Насколько мы понимаем, в 90-е годы, в конце, в начале 2000-х годов была такая идея по перспективности такого масштабного замещения бюджетных вложений в дорожное хозяйство частными инвестициями. Можно ли назвать, что это все-таки иллюзия и действительно вот так вот линейно заместить это невозможно?
Это все-таки иллюзия. Вот. Я думаю, к этому уже тоже пришли, в общем-то, потому что, ну, во-первых, автомобильная дорога очень капиталоемкий проект такой, и найти средства на дорожное строительство достаточно сложно вообще любому, даже очень крупному инвестору, поэтому даже в тех проектах, которые реализуются, ну, нигде нету 100%. Как правило, да, вот этих вот вложений частных. Это обычно какая-то доля. А второй момент, тарифы, те, которые существуют, они не позволяют вернуть даже вложенные в каком-то процентном соотношении деньги. Вот, поэтому обычно государство выступает гарантом того, что инвесторы эти деньги так или иначе по различным схемам вернутся, либо за счет платежей, либо само государство это возвращает. Mm-hmm. Вот, ну, то есть тут не все так просто и легко, на самом деле, получается, вот. Есть, конечно, существуют в мире примеры, когда действительно дороги окупались. Вот, в основном это был Китай, во-первых, потому что там, в принципе, строительство дорог совпало с развитием массовой автомобилизации, да, так. И там как-то это априори было, что если ты покупаешь автомобиль, значит, ты будешь ездить по дорогам, которые только платные в основном были. Uh-huh. Вот. И второй момент, да, высокая интенсивность движения, да, большое количество людей, автомобилей и, соответственно, достаточно высокие тарифы. Вот. Три условия, по которым, uh-huh. при которых дороги могут окупиться. А нигде, в общем-то, ни европейские страны, ни американский опыт, дорога полностью не окупается.
Екатерина Михайловна, тут есть еще такой момент по качеству дорог. Когда говорят, что будет платная трасса, и вот там сколько-то она стоит, соответственно, к ней ожидания тоже есть. По поводу инфраструктуры, заправки, кафешки какие-нибудь, еще что-то. А в итоге выясняется, что платную трассу построили, это даже ближайшее Подмосковье, но она даже не вся освещена.
Ну, да, я вот могу с вами согласиться и в частности по поводу там заправок, кафешек, потому что планируется, то есть что, да, инвестор когда вкладывается в строительство самой дороги, вот, а вся инфраструктура, это, в общем-то, планируется, что будет частный бизнес, который как-то разовьет, да, вот эту вот всю инфраструктуру, будет вкладываться, вот. Естественно, это происходит не одномоментно, и получается, да, такая не всегда удобная, приятная ситуация, когда дорога вводится в эксплуатацию, а инфраструктура еще не существует. Вот. Да. Это, конечно, неудобно, неприятно, согласна с вами.
Понятно. Спасибо большое, так, Екатерина Михайловна.
Это не должно быть.
Да, спасибо. Принято. Екатерина Решетова была с нами, старший научный сотрудник Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Давайте так, активно ли вы пользуетесь платными дорогами или все-таки вы стараетесь ехать по бесплатной дороге? Ну, потому что денег вам жалко за неосвещенную трассу. Вот. Или что? 7373948. Про только платную — это неправда. Нужно контролировать ход и качество работы. Это коррупционные деньги, говорит Джон Дир. У США пример брать надо и контролировать расходы. У нас пока одну сделают дублирующую в ямах. 7373948. На платной трассе Дон от Михнева в Московской области отсутствует освещение трассы. Ну, ровно об этом мы и говорим. Другое дело, что здесь государство может предъявлять какие-то претензии или требовать как раз, ну, хотя бы того, чтобы весь участок этой трассы был освещен. А то получится, что, в общем-то, там нередкие пробки на этих участках. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я бы вот хотел сказать как раз про инфраструктуру. Вот открыли ЦКАД. Я вот недавно ехал от Егорьевского шоссе до Ленинградского. Это где-то больше 100 километров. Участок получился. Я не нашел ни единой заправки, да? Хотя за этот участок я заплатил 1000 рублей, чтобы проехать.
И на обычном
там не было на этом пути ни одной АЗС просто. Вот что странно.
Ну, вот это странная история, я согласна с вами, потому что, ну, правда, есть Ленинградка тоже платная, есть М4 Дон, где действительно не везде есть просто освещение. Ладно, бог с ними, с заправками. Вот, где-то при выезде из Москвы заправился, и потом тебе хватило на какой-то участок времени проехать. Но сам факт по неосвещенности трассы, ведь изначально платные дороги, критерий у них следующий, что эта трасса должна быть с хорошим полотном, эта трасса должна быть без пробок, без светофоров. Это трасса, которую видно. Вот. А соответственно, не везде так... Не везде есть такая обеспеченность, как раз как это заявлено изначально в проекте. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Еще коротко ваше сообщение. Зачем Виньяли мне прислал скоростную автомобильную магистраль Москва-Петербург? Не понимаю, что вы хотите, чтобы что я сделала. Про только платную — это неправда. Нужно контролировать ход и качество. Понятно, коррупционные деньги. Вроде подсчитывали, что дешевле на самолете на юг или в Питер, не помню. Виньяли говорит, ну, послушайте, кому-то и на самолете хорошо, а кому-то на поезде хорошо. Но вопрос же в том, что люди иногда едут на автомобиле по необходимости. Вот в чем дело. И более того, люди готовы платить за платную дорогу, скорее всего. Но вопрос в следующем, что ожидания несколько иные, нежели реальность. Вспомните большую проблему на трассе, значит, забыла, как эта трасса называется, честно говоря. В общем, участок есть платной трассы уже в Московской области, и там большая проблема, там есть сужение, и там тоже возникает пробка, и люди теряют по 20-30 минут. И логично возникает вопрос, если мы платим за эту трассу, платную, нам обещают, что там будет зона повышенной комфортности, вот, это не Горьковка и не Старая Ленинградка, вот, то, соответственно, почему мы платим ровно за то, что мы не могли платить, если двигаться по бесплатной трассе? Вот в чем дело. Еще вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
М4 пользуюсь, как бы все нравится, ага. Ездил несколько раз в сторону Воронежа и на юга. А вот попадаешь, когда неприятно дублер, как вы сказали, ленинградский, ездил в Ленинград.
Да.
Это, конечно, за 7 минут платить там 400 рублей почти, это дорого, я считаю.
Вот, дорого. Ну, вопрос цены, это другая история тоже. Здрасте, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Вы знаете, что, когда платишь за платную дорогу, там так. Никаких обещаний в билете нет.
Это в билете нет.
Второе. Да, занимаюсь прокатом прицепов, ага. И советую всем, кто выбирает транспортные средства... новые, ага. Покупать их не выше, чем 2 метра, ибо на платных трассах есть ограничения до 2 метров. Базовый тариф свыше 2 метров, повышенная плата. Мои прицепы, например, специально занижены, чтобы беречь деньги клиентов.
Понятно, спасибо, принято. Ну и просто совет от опытных людей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, мы с вами продолжаем. В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища. Исходя из требований действующего законодательства, человек должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при защите себя и своих близких. По мнению автора инициативы, депутата Нилова, недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых, пишет «Известия». Законотворцы считают, что граждане имеют право на превышение допустимой самообороны в случае защиты дома или квартиры. По их мнению, в уголовном праве должна быть закреплена формула «мой дом, моя крепость». Прям вот, видимо, так. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки, в принципе, сейчас, исходя из действующих норм Уголовного кодекса, человек может защитить свое жилье, чтобы при этом не попасть самому под этот Уголовный кодекс?
На сегодняшний день существует статья 37 Уголовного кодекса Российской Федерации «Необходимая оборона», которая, с моей точки зрения, дает исчерпывающий перечень возможностей человеку защищать свои права и свободы, личные, имущественные, а также жизнь и здоровье своих родных и близких, окружающих людей. И в рамках необходимой обороны существует несколько принципов, угу. Которые позволяют это насилие применять к другому лицу, не боясь быть привлеченным к уголовной ответственности. Так, это соразмерность нападения, защита нападению, это должна быть угроза реальная, не мнимая, и лицо, которое обороняется, оно должно осознавать и понимать, соответственно, момент начала и окончания нападения на него преступниками.
Угу. Но вот по вашей практике, Дмитрий Анатольевич, или по практике ваших коллег, все-таки как часто человека привлекают за превышение самообороны?
Я считаю, что не часто. На моей практике были громкие дела, именно дело капитана Соловьева, который убил в день города 3 человека. Значит, по первому убийству я его оправдал, второе и третье было... Он осужден был Мосгорсудом на 10 лет, потом я верховно доказал, угу. Что это была не необходимая оборона. То есть, ну, фактически это была необходимая оборона, но суд не мог вынести полностью оправдательное решение, и он вынес решение, что это превышение пределов необходимой обороны, и он через год и 7 месяцев после окончания следствия из судебного следствия был, вышел на свободу из дефорта.
Угу. Но с вашей точки зрения, требуется ли сейчас детализация закона, который, значит, за который выступают депутаты Госдумы, и наш слушатель тоже продолжает, определена ли сейчас в законе и вот в новом законопроекте грань между самообороной и, соответственно, превышением самообороны?
Нового законопроекта я не видел, угу. Его нет, насколько я знаю. А что касается грани между обороной и необходимой обороной, я уже вам сказал, если нарушаются эти принципы, которые были перечислены ранее, то это будет либо превышение необходимой обороны, либо умышленное убийство, либо те последствия, которые повлекут применение самообороны в отношении нападающего лица.
Но насколько все-таки понимают эту грань как раз люди, которые ведут следствие? Насколько они готовы неформально подходить к этому?
Я думаю, что как раз вот то, что вы говорите, почему возникла вот эта ситуация, связанная с тем, что некоторые из наших законодателей хотят поменять эту практику.
Да.
В силу того, что на протяжении последних нескольких лет были громкие дела, когда происходили нападения на дачные участки, садовые, коттеджные поселки, где люди проживали, и, соответственно, люди, давая отпор, они, собственно говоря, привлекались потом к уголовной ответственности.
Так.
Но, к сожалению, мы обыкновенные люди, я не совсем обыкновенный, но такой же, как и все, пользуясь теми источниками, которые дает нам пресса, мы же не видим уголовного дела, да?
Ну,
конечно. Когда начинаешь разбираться, ты понимаешь, что, например, лица нападали на семью, отец семейства защищался, а когда они стали убегать, он стал стрелять им в спину и в затылок.
Угу.
То есть в любом случае это будет превышение пределов необходимой обороны и уже даже не превышение, а убийство умышленное. Поэтому я к чему веду? К тому, что, с моей точки зрения, дозволить людям стрелять на поражение в любого, превышать пределы необходимой обороны, да кто пересечет твою квартиру? Пьяный, сумасшедший, хулиган, который не думал тебя насиловать и убивать, когда они там аргументы приводят. И ты начинаешь в любого полить и убивать, лишать жизни. Это сейчас начнется такое Чикаго 30-х годов, что здесь мама не горюй. Вопрос в другом. Вопрос в том, что с моей точки зрения у нас непрецедентное право, но правоприменительную практику, которая вызвала вот эти вот все обсуждения,
да,
можно было поправить в рамках постановления Пленума Верховного Суда и дать разъяснение, как точно и ясно толковать те или иные, соответственно, действия в рамках нападения и применения необходимой обороны.
Понятно.
С моей точки зрения, нет необходимости градить огород и создавать новые статьи и загружать уголовный кодекс ненужными статьями.
Да, благодарю.
Я думаю, что это просто непонимание того, что на самом деле существует и каким инструментарием на сегодняшний день мы располагаем. Здесь нет необходимости. Необходимо просто подправить судебно-следственную практику.
Спасибо, благодарю вас, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС. 7373-948, давайте мы с вами это обсудим. Тема, насколько я понимаю, горячая, потому что вот Глеб Свердлов говорит, разрешить не только стрелять, но и пытать на месте. Я что-то не очень поняла, правда, это ваша ирония или что. Краед говорит, но ведь преступник тоже теперь будет знать, что если он куда-то залезет, его могут убить, и преступлений должно быть меньше, говорит Краед. Не факт, Краед, не факт. Вспомните, что знаменитое дело, это, по-моему, год 11 или 12, если не ошибаюсь, женщина, которая убила грибным ножом в лесу насильника, маньяка, который на нее напал. Он же на нее нападал где-то в лесополосе, пока она за грибами ходила. Вот, как раз не думая о том, что ему дадут отпор. Она была с этим ножом грибным, и в ногу ему попала, и в артерию, оказывается. Вот, тогда ее чуть было не посадили, но потом оправдали, насколько я помню. 7373-948, телефон прямого эфира. Факт еще какой, а зачем лезть-то в чужие квартиры, говорит Мелкий. Ко мне и редко гости ходят, говорит Георгий. Ну, не знаю, может, к счастью, что там. Здравствуйте, слушаю вас.
Павел,
да, Павел, пожалуйста.
Ну, вообще, на моей практике было таких дел штук 6, наверное,
так,
которые я оперативно обеспечивал. И, в общем-то, старое доброе правило работало, и вот в это правило нужно, в принципе, менять, потому что если есть тело, то должен кто-то сесть. Соответственно, определение происходит достаточно просто. Вот подрались двое, да, а у одного перелом ключицы, у второго синяк. Значит, соответственно, сядет тот, у кого-то, у которого синяк. С тех пор, как я ушел из органов, я думаю, что практика не поменялась. И, в принципе, вот эту практику нужно ломать, потому что подходят следаки, в основном подходят абсолютно формально, вот по базовым каким-то признакам. Да, я вот только что говорил, человек отражал нападение, человек отражал нападение на себя, на свою семью, да. Угу. Эти веселые ребята побежали, а он в запале сделал пару выстрелов им вслед.
Да.
На выходе присел.
Но это же, скажем так, если не по закону, а по справедливости.
Ну, по справедливости в том-то весь и фокус, они на него напали. В тот момент, да. Когда он побежал, я просто бывал в сложных ситуациях, угу. И, в принципе, иногда перестроиться из разряда то, что вот сейчас уже нельзя, с учетом того, что буквально там 30 секунд назад этот человек перся на себя с ножом, к примеру,
да, или чем-то тяжело. Да, ровно об этом речь,
конечно. Оно очень сложно, поэтому на самом деле, может быть, действительно я согласен, то, что Уголовный кодекс не стоит перегружать дополнительными статьями, но практику вот эту самооборонную, когда ты априори виноват и только должен быть вот в идеале, вот, ну, сами понимаете, одно дело в кабинете, когда пишет инструкция, совсем другое дело в поле, когда, собственно
говоря, товарищ... если просто по логике получается следующее, так, поправьте меня, если я не права, два человека, один на другого прет с ножом, ударил, значит, жертву под ребра ножом, жертва, значит, в аффекте перехватила этот нож и ударила его в шею.
На выходе он еще... Нет, здесь еще, понимаете, здесь вот. Еще на какого следака нарвешься.
Вот об этом и речь, вот, конечно.
А вот ситуация, когда я отобрал у него нож, получив под ребра, и метнул ему вслед его же нож, угу. Ты сядешь в гарантии.
А, вот оно что. Вот это интересно, Павел, да.
Ага. Вот здесь вот очень такая грань, понимаете, в том-то весь и фокус. Нужно ломать в первую очередь отношение судов и отношение следствия к происходящему.
То просто получается, это формальный подход. Здесь сам факт того, что ты выжил, не важен.
Но здесь в том-то весь и фокус, то, что с одной стороны, формально, именно с точки зрения формального подхода, они полностью правы. Угу. Но с точки зрения фактического того, что происходит на, собственно говоря, на месте происшествия, в момент происшествия, тут грани бы немножко расширить, то есть это действительно задача Верховного суда и там что, ну, уровня руководства Следственного комитета разъяснить то, что в течение, ну, там, какого-то времени, может быть, там еще что-то в этом духе, да, то есть преступное посягательство не заканчивается тем моментом, когда он побежал.
Конечно, потому что он может вернуться в конце концов.
Во-первых, он может вернуться. Во-вторых, он мог отбегать после этого, ну, подобрать, грубо говоря, палку с земли, попытаться вернуться, ты эту палку видишь. Но если он от тебя удаляется, если пришел в спину, ты с гарантией присел.
Да, Павел, спасибо. Вот ровно про эти тонкости я, конечно, и говорю, потому что, так, убежали, но обещали вернуться, я лично защищался, так, теперь под это дело можно приглашать в гости убивать, говорит, ну, Роберт, слушайте, ну, какие-то странные вещи вы говорите. Во-первых, простите, по бытовухе убивают очень много, гораздо больше, чем за превышение самообороны, вы это прекрасно знаете по статистике МВД, которую можно видеть в любом регионе, каждое утро. Вот, кто кого за что кухонным ножом прирезал, или там палкой какой-нибудь сковородой огрел насмерть. Вот. Речь же не об этом идет, а речь действительно о том, что это большая, это тонкая грань. Выжил, молодец, но после этого, если на тебя напали, но после этого проблема в следующем. Тебе надо доказать, что ты, скажем так, не намеренно его убил, а убил или в аффекте, или ты так отбивался, что попал ему в артерию и так далее. Это действительно вопрос следователя. Но вы сейчас слышали оперативника и слышали адвоката, которые говорят, что формальная сторона вопроса, она вот такая, какая есть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Видеокамеры могут помочь доказать, что залезли и напали, Виньяля пишет. Нужно в квартиру видеокамеры стали ставить или что везде? В лесу где-нибудь в Читинском камеры ставить? Вот, не очень понимаю. Зумеры назвали самый важный критерий выбора работы. Товарищи, если вы не знаете, кто такие зумеры. Зумеры — это люди, значит, 22 и меньше. Ну, в смысле, 14-22, возраст такой. Эксперты выяснили, половину соискателей из этой возрастной категории интересует наличие на потенциальном рабочем месте полиса ДМС, добровольного медицинского страхования. Наиболее важны для зумеров еще корпоративная культура, удобное расположение офиса, гибкость графика. Вот, РБК об этом пишет, Суперджоп тоже проводил такие исследования. Предпочтения россиян поколений X, Y и Z при выборе профессии. Так, поколение Z — это родившиеся в 97-м ранее, поколение Y 81-96, это я, например, и к поколению X 63-80. И все меняется, полис ДМС теперь... хотят, в смысле не детки, а те, кто вот сейчас начинает работу. Наталья Ильченко с нами, руководитель направления внешних коммуникаций Суперджоп. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этой связи скажите, пожалуйста, видите ли вы, например, некий конфликт поколений между работником и работодателем?
Ну, конфликт, наверное, слишком громко сказано, потому что все же есть какие-то основополагающие моменты, которые важны для представителей всех поколений. Uh-huh. Да, это в первую очередь деньги. Дальше все поколения при наличии выбора из двух одинаковых предложений по деньгам смотрят в первую очередь на возможности карьерного роста и обучения. А вот дальше уже мы видим некоторую разницу. Например, для поколения Z все важнее становится возможность удаленной или частично удаленной работы. Потому что за время пандемии очень многие уже привыкли к там, хотя бы частично удаленному формату работы. Им комфортно так работать, и работодатели часто идут на уступки по отношению к этому поколению, потому что они, в свою очередь, тоже успели адаптироваться. И собеседования проводят удаленно, и нанимают людей по всей России. Да, там, в частности, мы это видим в IT, в продажах. Для того, чтобы устроиться на высокооплачиваемую вакансию в IT, совершенно не обязательно переезжать там, в Москву, в Петербург в другой город-миллионник. Можно работать, по сути, из любого уголка России и получать достаточно приличные деньги и не тратиться при этом на дорогую жизнь в мегаполисе.
Но, Наталья, здесь важно просто понимать, как рынок реагирует на запросы соискателей в плане того, что просят страховку. Раньше, насколько я помню, раньше идея была такая. Главное, чтобы зарплата была не в конверте. Помню, даже такие рекламные ролики были, по-моему, от пенсионного фонда, чтобы работник приходит и говорит, нет, в конверте зарплату не возьму. Ему говорят, ну и уходи отсюда, мы другого возьмем. А вот сейчас как? Подстраиваются, нет?
Ну, по данным наших исследований, чем старше россияне, тем чаще они называют в качестве преимущества работодателя наличие полиса ДМФ. Для представителей младших поколений намного важнее компенсация питания, проезда и обучения. Ну и работодатели, естественно, подстраиваются под это. Очень многие сейчас предлагают ДМС, да, и компенсацию питания и проезда. Причем это встречается не только там в IT, да, где работодатели традиционно предлагают очень расширенные такие компенсационные мотивирующие пакеты, да, но и для представителей рабочих профессий, да, работодатель очень часто берет на себя эти затраты.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Принято. Наталья Ильченко была с нами, руководитель направления внешних коммуникаций Суперджоп. 7373-948, телефон прямого эфира. А давайте про ваши поговорим предпочтения. Офисная работа, видно, сказывается на здоровье, Виньяли говорит. Он же напоминает, что новое исследование компании Credit Suisse показало, что миллениалы и зумеры из стран с развивающейся экономикой приобретают экологически чистые продукты чаще, чем молодые люди в развитых странах. Слушайте, ну исследований много разных. Может быть, у них просто в развивающихся странах, простите, огородиков больше, и они пока покупаются на этикетку «Эко». Вот. А откуда они знают, что это экологически чистый продукт? И вообще вопрос, конечно, с ESG и экологией, это тоже любопытная история. В «Револьвере», думаю, завтра еще с Константином Симоновым в очередной раз обсудим. Но просто вы не забывайте, что если вы идете в магазин, вы такой модный миллениал или зумер, вы идете покупать продукты с «Эко», вы требуете ДМС и так далее, вы там за экологию, за то, чтобы у вас был прекрасный эко-френдли офис и так далее, вы идете с айфоном, вы едете, например, на Тесле какой-нибудь, вот, но при этом вас не заботит судьба, простите, маленьких детей на кобальтовых шахтах в Африке, где добывают тот самый кобальт для там аккумуляторов и так далее. Поэтому давайте не про экологию точно, а вот про полис ДМС, интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Не все так однозначно. У меня подруга после вуза в 24 года требовала ДМС и компенсации и прочие пряники. Другой разговор, что на все эти плюшки она имела моральные права, говорит Виталий. 7373-948, давайте с вами все-таки еще обсудим. А какие требования у вас к работодателю? Или, например, вы работодатель, и к вам приходят молодые люди, которые говорят, я хочу это, хочу то. А кто-то приходит и говорит, дайте денег просто, больше ничего не надо. Здрасте, слушаю вас.
Здрасте, Евгений Лимонов.
Да, Лимонаджо, пожалуйста.
Ну, у меня никаких требований нет, потому что полис ДМС есть. Угу. Премии, как бабушки говорят, платят.
Так.
и все хорошо. Нормально. Я вот по предыдущей теме.
Нет, простите, нельзя, Лиманджи. Я видела, что вы защищались. Слава богу, что вы, видимо, защитились, раз вы нам в эфир звоните. Вот, это хорошо. Сколько детей страдает в Бангладеш при производстве экофрэн для одежды? Ну, это, как говорится, другое, говорит Виталий. Денег дают и хорошо, говорит Панк 13. Ну, вот, понимаете, это основа. А есть, значит, смотрите, ДМС важно в основном для зумеров 43%, миллениалов 22-38%. И для работников корпорации ДМС очень важен. Больше всего страховка интересует IT-специалистов, HR-менеджеров, PR-менеджеров. Корпоративная культура еще интересует людей. Расположение офиса, гибкий график. Молодых людей почти не привлекает, кстати, корпоративное обучение. Вот в чем дело. У нас выбор либо ДМС, либо питание. Молодежь выбрала питание, те, кто постарше, ДМС. Питание выбрала. В смысле, в конторе питание выбрала, понятно. Или компенсацию. Еще денег на питание дает. Интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто еще же все от сферы зависит. Потому что странно, если офисный работник, который бумаги перекладывает с места на место, они же и так, в общем, только говорят, там, печеньки есть, чаечек погонять или нет. Или все равно компенсация требуется. Не знаю. 7373-948. А тимбилдинги еще популярны, Виньяли говорит. А я не знаю, кстати, тимбилдинг сейчас популярен или нет. Может быть, не работодатели позвонят? С какими просьбами они сталкивались? Вот, от молодых соискателей. Действительно, меняется ли это требование? Поговаривают, что молодые люди не очень готовы сейчас работать, конечно, когда же работало, простите, мое поколение. Вот, поначалу, там, лет 15 назад начинало и ночные смены, и дневные смены, и там по 48 часов за 24 часа работать. Вообще вот прям вот так вот работать, выкладываться на все в 100 и все. А сейчас, говорят, молодые люди очень хотят, ну, мне бы за стажировку бы еще денег заплатили, 1000 — 100. На это я готов, говорят они. Я лично с этим со студентами сталкивалась, которые говорили, как-то за стажировки-то не платят. Интересно. Я говорю, ну, значит, так статью написал, что тебе не заплатили. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, слушаем вас.
Относительно начинающий предприниматель в сфере такси. Хочу сказать по поводу возраста своих ребят-водителей.
Да.
Младший сотрудник,
так.
Тем он более требовательный и при этом забывают свои обязанности. Чем старше человек, тем он больше помнит о своих обязанностях и меньше требует своих прав.
Ага, и ну, вам с кем хорошо работать-то?
Мне хорошо работать с золотой середины.
Золотой середины.
Это возрастная группа, во-первых, со мной по возрасту совпадает.
А это какая возрастная группа-то?
Мне 32 года.
Возрастная?
От 30 до 40.
От 30 до 40, просто вы сейчас сказали, да, мне удобно...
Не до конца, это к какой категории отношусь я, миллениал, я 90-го вот года рождения.
Да, спасибо, да, вы миллениал, просто когда вы сказали, что я предпочитаю возрастную группу и сказали, что вам 32, просто мне тоже 32, и вы сказали, что мы возрастная группа. Атас просто. До 35 это еще молодежь. Да, миллениал получается. Денег им сразу и в насупу ковыряются. Амбиции хорошо, только опыт нужен, говорит добрый злодей. Но это правда. С другой стороны, кто-то скажет, что для HR, то есть рекрутера, значит, который вас на работу принимает, для него важно, чтобы вам было лет 20, чтобы вы были, значит, уже с тремя детьми, не уходили ни в, с взрослыми, не уходили ни в какие декреты, и опыт у вас был, как у 50-летнего, и денег, чтобы вы не хотели. А вот и получается некий конфликт. Конфликт, значит, работодателей и работников. Вот. Хорошо, что он, конечно, не везде. Но такие исследования, в общем-то, наводят на определенные мысли. Новости, стрим включайте. Сейчас Сергей Лисовский придет. Будем про еду говорить.